умный, да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. Сергей Корзун, это я. Моя сегодняшняя гостья передо мной. Зовут ее Карина Москаленко. Карина Акоповна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Адвокат, мало того, комиссар. О, я и не сразу понял. Комиссар Международной комиссии юристов. Хорошее слово. Комиссар, комиссар. Да, так навевает.
Комиссионер, комиссионер.
Комиссар. Ну вот, угу. По-русски переводит,
да,
комиссар.
Да, по-русски переводит комиссар.
Да еще и многодетная мать, вдобавок ко всему. Сколько у вас там?
Ну, у нас пятеро, но уже большие стали большими. Только-только мой сын стал совершеннолетним позавчера. И двое еще маленьких несовершеннолетних.
Ага, всех помните, всем внимание уделяете.
Всем уделяем внимание. Только, конечно, мать я никудышняя. Все время их бросаю, но как-то так, пока они меня еще терпят. Хорошо, что меня еще муж пока терпит. Вот это вот самое главное.
Это будет отдельный разговор. Скажите, как юрист известный, вы смогли себе выбить материнский капитал на своих детей, да?
Нет, я получила какой-то такой листочек, называется материнский капитал. Мне сказали, что его даже можно реализовать на покупку жилья, но, как я понимаю, что детям моим такое жилье не светит, потому что это 250 тысяч, правда, их сейчас как-то там индексировали, но все равно это пару-тройка квадратных метров сегодняшнего московского жилья. Так что я думаю, что мы пока обойдемся нашей квартирой.
А страсбургского? В Страсбурге, кстати, дешевле жилье, чем в Москве?
Примерно те же самые цены.
Ну, городок-то поменьше. Красивый, конечно, городок, но поменьше.
Город маленький. Он становится большим, когда там проходят сессии парламентской ассамблеи Совета Европы, либо Европарламент, заседание. Тогда вот он наполняется очень большим количеством приезжих, и страсбуржане, они немножечко сетуют на свою жизнь, потому что я помню этот городок, когда еще изучала процедуру Европейского суда, это середина 90-х. Это был такой тихий, это был такой уютный, красивый. Красивый город. Ну, красота никуда не ушла, а вот суеты стало побольше. А я, как вот провинциал, всю жизнь страдаю от того, что в больших городах и в суетных городах человеку живется не очень уютно.
В Страсбурге лучше, чем в Москве с этой точки зрения?
С этой точки зрения, да, конечно, с этой точки зрения потише, поспокойнее.
Сколько лет вы уже там? Постоянно или регулярно,
нет,
скажем,
ну,
так?
Ну, я регулярно, я там сейчас вот заканчиваю докторантуру, и это, надеюсь, что это последний год.
То есть
год.
Вы еще учитесь?
Я студентка, да-да-да.
Да, то есть не вы учите, а вы учитесь.
Ну, я
зачем?
Немножко учу, потому что как докторант я же тоже читаю лекции студентам. Просто у меня с французским еще большие проблемы, все, что я могу делать, это все-таки на английском языке. Но студенты Страсбургского университета, они довольно неплохо владеют обоими языками. И даже не двумя, а многие еще немецкие. Все-таки Эльзас – это такая часть Франции, которая сохраняет традиции Эльзаса. И эльзасский язык существует. Он очень похож на немецкий, но это не немецкий язык.
Так что вы общаетесь на франко-английском, на том, что французы называют «le franglais», там, да, или что-то в этом роде. Русскими словами с определенными.
Русскими словами. В Страсбурге сейчас очень много русскоговорящих, прям диву даешься.
А городок-то маленький, он мне, ну, кажется, безумно красивым и удобным для жизни. Я, правда, был там недолго совсем, так, пару приездов, но, тем не менее, вот как-то и старинные камни вроде, и современные какие-то, и парки, там фонтанчик,
тут парк, тут
еще что-то.
Иногда так больно, когда в российских городах, в той же Москве или Питер, который я так люблю, когда лик города, облик города, по сути дела, разрушается, потому что в угоду новому жилью, которое, наверное, необходимо, и этой застройки, вы уже не можете найти черт прежнего города, это больно. А в Европе вообще, и в Страсбурге в частности, очень заботятся о том, чтобы сохранить эту историю, эту старину, и пестуют, и хранят все следы исторические. И здания старые, там очень... Это не редкость, их очень много. И он красивый, но для меня все равно. Страсбург – это город, где расположен Европейский суд по правам человека. Вот туда я всегда стремилась, и когда мне предложили поучиться в Страсбургском университете, защитить докторскую, я с удовольствием согласилась, но поскольку в Москве так много работы, я вот постоянно существую в этих двух городах.
Несколько раз в месяц или как?
Да, иногда вот бывает так вот неделю в Москве, неделю в Страсбурге.
И со всей семьей туда и обратно?
Иногда со всей семьей. Сейчас вот дети пошли все в школу, и поэтому меньше это.
Ну, школа французская?
Школа французская, да. Но во французской школе, это знают все, кто во Франции когда-либо находился, очень много каникул. И каникулы длинные. И вот мы всегда используем... Вот сегодня, например, начались каникулы. Вчера начались каникулы. Мы уже сегодня здесь. Значит, 2 недели я могу поработать в Москве, потом опять в Страсбург.
А кто сидит с детьми, когда вы на процессе?
Ну, во-первых, они уже ходят в школу. Во-вторых, у нас такая уже сложилась традиция, что муж у нас папа бывает и папа, и мама. В общем, дай бог ему терпение, конечно. Но дети всегда, и все мои дети всегда были больше привязаны к отцу, чем к маме. Я, правда, мой муж говорит, что они очень обидно. Очень обидно. И вот 1000 обещаний себе, что я буду заниматься только детьми. Или уж, во всяком случае, преимущественно детьми. Но вот пока это не очень удается, к сожалению.
Ну, еще бы. Сколько у вас процессов-то одновременно, в которых вы участвуете в той или иной степени?
Да много. Много. Причем я сейчас почти не сижу в процессах от начала до конца. Конечно, если это было дело по убийству Анны Политковской, я там была от начала и до конца, и это было абсолютно необходимое и для меня, прежде всего, морально. Вот. И, ну, приходилось с этим очень много путешествий, очень много перелетов. А так, скажем, в деле Ходорковского я появляюсь время от времени, и там в основном моя задача, она или в Страсбурге, или, во всяком случае, связана с Европейским судом. Конечно, Европейский суд доступен только тогда, когда вы сделали все в Российской Федерации, но поскольку здесь команда делает все необходимые вопросы на национальном уровне, то я уже получаю те результаты, которые мне необходимы для обращения в Европейский суд или для подачи дополнительных сведений Европейскому суду по этому делу.
Вопрос по интернету как раз пришел по этому поводу. Пенсионер из Саратова. Уважаемая Карина, как там ныне движется дело в Европейском суде по правам человека, касающееся МБХ? Виталий Оскарович.
Там 3 жалобы. Жалоба 1, она уже рассмотрена и вынесено решение по приемлемости этой жалобы и признаны приемлемыми 3, собственно, главные нормы, статья 3, 5 и 18. 3 – это обращение с заключенным Ходорковским. Статья 5 посвящена праву на свободу и личную неприкосновенность. Имеется в виду условия ареста и содержания под стражей в том смысле, даже не в условиях, в каких он содержится, а условия разбирательств по вопросу о содержании под стражей. Скажем, мы утверждали, что он был арестован незаконно, а впоследствии необоснованно содержался под стражей по первому процессу. И вот сейчас как раз рассмотрено это дело. Первая стадия решения состоялась, жалоба признана приемлемой, и мы сейчас ожидаем решения по существу. А вот по второй жалобе, там в основном речь идет о праве на справедливый суд. И право на справедливый суд, конечно, нарушалось по многим пунктам и частям этой статьи 6, и задано было судом рекордное количество вопросов. У меня, по-моему, по 2-3 делам суд поставил так много вопросов правительству. И там стадия коммуникации, как мы ее называем, она уже закончена. То есть решение тоже может появиться в любой момент. А вот 3-я жалоба, она только-только будет рассматриваться, потому что буквально на днях у нас крайний срок подачи документов по этой 3-й жалобе. Она вся связана со 2-м процессом и все, что предшествовало 2-му процессу, незаконные действия следствия, отказ судов рассматривать жалобы, либо неудовлетворение жалоб вполне обоснованных, ну и там целый комплекс вопросов.
Каковы перспективы? Или не гадаете, не прогнозируете, как действующий
адвокат?
Нет,
я теперь уж знаю, и как адвокат не прогнозирую, а уж человек, который работает по делам в Европейском суде, я уже знаю, что все прогнозы оказываются бессмысленными. Надо только набраться терпения.
Почему нет? Непрогнозируемость суда?
Сроки? Нет. Во-первых, сроки. Вы никогда не знаете, когда будет вынесено решение. Вот сейчас мы не выдержали, например, по Норд-Осту, мы сделали запрос. У нас несколько заявителей, которые уже просто боятся не дожить до решения этого дела. И мы поставили вопрос, когда же? И неожиданно получили ответ, что, в общем, на одном из ближайших заседаний будет рассмотрено. И что интересно, будет сразу, одномоментно. Так сейчас достаточно часто стал делать Европейский суд. Я просто не ожидала, что по этому делу будет рассматриваться одновременно дело и по вопросам приемлемости, и по существу. То есть это серьезно сокращает время рассмотрения дела.
В эфире «Эхо Москвы», напомню, Карина Москаленко, человек, который первым в России публично заявил: «Я буду жаловаться в ООН». Легенда правильно гласит, да, ведь на самом деле пожаловалась.
Пожаловалась.
Прошла путь от юридического факультета, желания работать следователем и даже прокурором, вершить советское правосудие.
Бороться с преступностью.
Бороться с преступностью.
Вот с этим я пришла на ленинградский юрфак.
И уговорили, что лучше вы адвокатом побудьте.
Ну, у нас были пробные процессы, и моя преподаватель, профессор Элькинд, она сказала: «Ты прирожденный адвокат, тебе надо идти в адвокатуру». Это было для меня неожиданно.
Карина Москаленко и Мурат Мусаев.
Ну, во-первых, с Кариной Москаленко я знаком не только по одному единственному процессу об убийстве Анны Политковской. В первую очередь я знаю Карину Акоповну как блестящего адвоката, выигравшего не один десяток дел в Европейском суде по правам человека. В том числе дел, в которых она представляла жертв незаконных действий федеральных сил в Чеченской Республике. Для этого адвокату, который родом из России и проводит какое-то время России, надо недюжее мужество.
Напомню, что это Мурат Мусаев, ваш коллега по цеху.
Да.
С этими делами были связаны какие-то угрозы или вообще сложности были вокруг этих дел?
Ну, я первый раз, когда приехала в Ингушетию проводить для чеченских и ингушских юристов семинары, как оформлять жалобы в Европейский суд, какие вообще вопросы приемлемы для Европейского суда. Я помню, что я ехала из Магаса, и это мое первое столкновение, но я человек из мирной жизни. Я приезжаю, вдруг нас тормозят, кто-то там с автоматами наперевес. Я выскакиваю из машины, кто этому смеет, и со своим красным адвокатским удостоверением вот так к ним бегу, и как вы можете задерживать там все? Мне потом все мои чеченские друзья сказали: «Ты сумасшедшая? Они вообще, у них нет никаких преград, что твое удостоверение?» Вот, для меня это было дико, и как раз в это время там была Элла Панфилова, и мы рассказали ей об этом случае, она говорит: «Возмутительно». А я написала жалобу в ФСБ по Ингушетии, и мне сказали: «Не надо туда ехать». Я поехала туда, я ее зарегистрировала, для верности еще послала по почте заказным письмом, и мне сказали: «Никто не ответит». Как это не ответит? Ответили, ответили. Они, правда, сказали, что мы не проводили операции, те, кто действовали под нашей эгидой и под нашим именем, они, в общем, соответственно, действовали самовольно. Вот. Но вот это вот, это был первый день, когда я начала вести там семинары. Это был 2003, по-моему, год. Вот. И с тех пор мы провели там множество семинаров. И Ингушетия, к моему великому сожалению, становится все более неспокойным местом. Даже, я помню, последний семинар в Грозном, там было намного спокойнее, хотя все время эти вот люди в какой-то форме, камуфляж, это все это очень сильно отвлекает от того, с чем приехал работать.
И снова Мурат Мусаев.
Что касается сильных и слабых сторон, никаких слабых сторон я, пожалуй, не знаю. Карина блестящий профессионал. То, как она делает свое дело, это пример для подражания, наверное, многим и многим нашим коллегам. Кстати, по поводу недостатков, я все-таки скажу про один. Но это недостаток в огромных таких кавычках. Карина — это человек очень искренний и откровенный. И с искренностью и откровенностью она делает свою работу. И очень переживает за то, что делает. Мне как адвокату не понаслышке известно, что если пропускать каждое дело через свое сердце, это несколько вредит здоровью. Поэтому хотелось бы пожелать Карине, чтобы она берегла свое здоровье. Она нам всем, не только адвокатам, но и людям в этой стране нужна.
Мурат Мусаев, ну скажите, наконец, ему, что сердце ваше на самом деле уже давно зачерствело.
Я бы и рада была так сказать.
Или пускай романтиком
остается. Наверное, где-то романтизм всегда присутствует. И я помню, что когда я начала работать, это 70-е годы, и всегда у меня в юридической консультации считали, я долгое время была самой младшей. И мне все говорили, ну, ты успокоишься, и, ну, 5 лет, и она успокоится. Ладно, значит, мой заведующий всегда говорил, да-да-да, я знаю, у тебя все невиновные. Значит, он так относился ко мне с любовью, но тоже говорил, ну, когда ты уже угомонишься? А потом мои коллеги сказали, что, ну, ладно, через 10 лет угомонится, потом через 15, но потом уже, конечно, 34-й год я работаю. Я думаю, что я не способна угомониться, но это не достоинство и не недостаток. Это просто черта характера.
Представляешь, что когда вы защищали российских летчиков, тогда осужденных в Индии, то там, вы там просто поселились.
Да, мы там часто с Аней Ставицкой летали по очереди или вместе. Мы очень хотели помочь этим людям, мы их полюбили как членов семьи своей. До сих пор они нам рассказывают обо всех своих радостях и горестях. И
напомните эту историю коротко. Ну, или я напомню историю 5 летчиков,
да,
как, которые перевозили военный груз, не зная о том, сбросили его на территории Индии, правильно излагаю?
Да,
ну, юридически,
да,
точно.
Разумеется, что не они сбрасывали, и разумеется, что их подставили. И они должны были работать по контракту, который им Латвия обеспечила. А в Латвии в то время очень плохо было с контрактами. И руководство Латвии сказало, вот вы лучшие у нас летчики, вы должны себя зарекомендовать так, чтобы другие тоже могли найти себе вот здесь же в дальнейшем работу. И, в общем, они ехали как на совершенно здоровый, нормальный бизнес. А когда им погрузили то, что называлось technical equipment, то есть техническое оборудование, то с ними был и владелец груза, и владелец самолета, и они не должны были ничего проверять, да и подозрений на тот момент не было. А над Пурулей их заставили, это Западная Бенгалия, их заставили отклониться и спуститься низко. Они им потом говорили, что если бы вы объяснили вообще, что вы хотите, то мы бы сказали, что этот самолет вообще не имеет технической возможности и совершать такие маневры. И в результате все это оружие, амуниция, она вся оказалась разбросанной на 10 километров.
Но их помиловали в итоге, если коротко?
В итоге их приговорили, слава богу, не к лишению жизни, а к пожизненному заключению. Но этот приговор мы пережили очень тяжело. Я помню, что я прыгнула буквально к клетке и сказала, ребята, этот приговор никакого отношения к вашей судьбе не имеет. Любой срок был бы для вас пожизненным, потому что они уже были действительно на исходе всех своих физических и моральных сил. И в то время, это, наверное, редкий случай, когда вместе с властями Российской Федерации мы боролись за них, и МИД очень много помогал. И,
чтобы завершить вот сейчас эту историю перед, да, новостями, это помилование было или новое судебное
это
решение?
Это было помилование, а нового пересмотра, апелляцию мы ждем до сих пор. Вот что я хочу сказать.
Карина Москаленко в эфире «Эхо Москвы» в программе «Без дураков». Вернемся в студию сразу после новостей.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
И мои сегодняшние гости, напомню, Карина Акоповна Москаленко. Карина, я обратил внимание, сколько у вас фамилий разных в семье, что чему соответствует. Любопытство удовлетворите. Вы Москаленко, отец, известный военачальник, ракетчик, вы уже говорили об этом.
Да.
Акоп Дадаян, мать Дадаян. Багдасарова, супруг, да, Князев, дочь Ильина. Сколько? Все правильно?
Все правильно.
Как вы в такой многонациональной семье, многофамильной уже воюете?
У нас семья была интернациональная, хотя мои родители до 10-го колена оба армяне, но поскольку отец был военнослужащим, и после войны, после того, как он закончил академию в Ленинграде, он служил в Украине, и, собственно, я должна была там родиться, и первым языком, кстати, моим был украинский, хотя фамилия Москаленко никакого к этому отношения не имеет.
Потом же решили фамилию сменить.
Но формально я была рождена в Баку, потому что папа всегда служил в таких лесах, где не то что родильных домов не было, там не было вообще никаких условий. Вот, и мама поехала в мединститут бакинский, где она заканчивала свое образование медицинское, а вот и там она родила меня в Баку, а я там никогда не жила, и в Армении тоже я никогда не жила, вот, а жили мы всю жизнь вот в таких вот лесах: Украина, Белоруссия, Литва, и потом вот долгое время папа командовал дивизией в Псковской области, то есть я вот считаю себя выросшей в Псковской области, такой славный, замечательный город, маленький остров, там очень теплые люди. Я недавно была там после очень большого перерыва, и все боялось, что я найду российскую провинцию какой-то не такой и буду разочарована. И совсем вот 2-3 месяца тому назад наш класс встречался, и наша школа встречалась, и я приехала оттуда в восторге. Я сказала своей семье, что я всегда знала, что нормальные россияне живут в провинции, у них существуют нормальные человеческие взаимоотношения, живые глаза и теплые отношения друг к другу.
Так, возвращаемся к началу программы. Псков или Страсбург? Что похожего, что разного?
Наверное, вот в Страсбурге этот элемент провинциальности, он очень привлекает. А сейчас это столица 47 государств формально, но я говорю, это случается только тогда, когда там собираются на сессии. А так это вот город, который живет такой же жизнью, как вот в острове ты встречаешь людей, ты со всеми практически здороваешься. Даже если ты не знаком случайно, все равно это такая форма жизни. То же самое.
Если бы не суд европейский в Страсбурге, в каком городе жили? Типа острова, Пскова,
да,
или
да,
все-таки
я
Москва
вот
или Питер?
Все-таки надеюсь, мечтаю когда-нибудь уйти из декрета на пенсию.
Да, не мечтайте.
И вот все время мы говорим с мужем, что нам очень хочется либо в Вышний Волочок, где мы с ним встретились, либо вот в остров, либо Рузу, где мне пришлось долгие месяцы отболеть. И я люблю такие старые...
А как с мужем встретились сразу? Что там вы делали в Вышнем Волочке?
В Вышнем Волочке нас просто... Ну, честно говоря, мы собирали...
Грибы.
Ягоды.
Ягоды.
Ягоды. Это как раз был сезон, сентябрь.
То есть встреча произошла в лесу?
Нет, на перроне. Я посмотрела на него. Ой, ну не надо. В общем, он мне сразу, конечно, понравился. Вот. И мы с ним гуляли всю ночь по Вышнему Волочку. И я говорила, вот где хорошо, вот где душе хорошо, вот где отдыхаешь. Вот я не знаю, я, наверное, на всю жизнь провинциалка.
Кто в семье главный, как сказал, так и будет.
Все вокруг считают, что я. Но это чистая неправда. Потому что мой муж никогда не шумит, не кричит, не требует, не настаивает, но все равно делает так, как он считает нужным. И единственное, в чем он пошел мне навстречу, когда мне предложили вот в докторантуре поучиться и, может быть, организовать нечто типа ассоциации, такой, зарегистрировать его во Франции, он сказал, ну ладно, ребята, у мамы там работа, мы там с ней побудем. Вот. А так он сказал, не надейся, я нигде, кроме России, жить не буду. Я говорю, ну тогда не в Москве. Давайте вот все-таки в тихом, хорошем, чистом, уютном и теплом русском глубинном городке. Вот у нас стоит вопрос, это остров или это Вышний Волочок, или еще целый ряд городов, где хорошо.
А ваш вклад в домашнее хозяйство? Готовите, стираете, вяжете,
вышиваете?
Ну да,
вышиваете. Я очень люблю готовить, я не очень много, к сожалению, готовлю по жизни, получается так. Но, конечно, если я приезжаю, я тут же становлюсь, встаю за кухонный стол, за мытье. Мне кажется, что если я не приеду, они вообще зарастут все. Вот. Но я люблю, конечно, домашнее хозяйство, но очень-очень мало времени на это остается, надо это признать.
Еще один эпизод медийный из жизни во Франции. Это было по-моему, год назад, да, в 2008 году, это дело о ртути.
Да, неприятное такое серьезное, дело. Да, мы все
дело.
Очень сильно переболели. И самое главное, что дети, они вот окрепли там спустя несколько месяцев, потому что загадочная история на самом деле. Я уж долгое время для себя приняла решение так. Я не делаю выводов, пока не закончится расследование. И оно продолжалось удивительно долго. Как мои коллеги, тоже правозащитные адвокаты из Парижа, они так взглянули на эти материалы и сказали, ты знаешь, вот по такого рода делам никогда такого тщательного расследования не бывает. Это уже целое томище. И, в общем, все-таки складывается впечатление, что эта ртуть вроде бы осталась от какого-то прежнего владельца. Но не какого-то,
да,
там помню, была...
Что история, что шарики ртути были обнаружены вами в автомобиле.
Да,
вашем,
и шариков было потом, когда приподняли все, там было очень много, там вот было разлито там, и она была всюду. И просто мне довелось быть в этом летом в том же магазине, в салоне «Оказьон», и я спросила, я говорю, ну вот, конечно, я не хочу вас ни в чем обвинять, но как же так вот вы настолько времени вообще поразили жизнь нашей семьи? И мне сказали, что нет, мы вам продали абсолютно нормальную чистую машину. И тогда, когда я уже была готова поверить в эту версию, а она мне поначалу казалась очень неправдоподобной, что это вот вроде бы кто-то разлил до этого.
От предыдущего владельца?
Да.
Он сам вроде признался потом в процессе? Или было предположение,
якобы,
что у него разбился
парометр? Долгое время не было его допроса, и ссылались на самые разные обстоятельства, и дело становилось все более и более загадочным. Понимаете? И вдруг вот он говорит, что он, да, он, вот у него был там какой-то барометр, который содержал в себе 2 или 3 килограмма ртути. Ртути на самом деле было много. Ее, может быть, не так много было, но мы до сих пор не знаем, сколько там. Ее так никто... Что это за экспертиза, которая не вскрывала вот эти все полости, где видно прямо следы ртути до сих пор? Вот она стоит вся с ртутью. Мы не можем ее...
То есть вы не избавились от машины? От
мы не можем. Это мы должны поступить таким образом, скрыть от покупателей. Но я не могу еще чью-то жизнь поставить.
Экспертизу может отдать на какое-то.
Ну, вот видите, полиция даже пригласила этих службу помпьеров, это пожарники со специальным оборудованием, они категорически отказались подвергать свою жизнь хоть какому-то риску. А то, что мои дети там ездили 2 месяца и похудели, и болели, и, в общем...
Вот теперь как объект французской юстиции, помимо российской, скажите, какая юстиция лучше, французская или российская?
Ну, я совсем почти не знаю французскую юстицию.
На своем примере, хотя бы на
своем примере. Мы были с мужем очень недовольны тем, как проходит расследование, тем, что не было проведено полноценной экспертизы, тем, что сразу почему-то выдвинули версию вот такую именно. И я вот еще раз подчеркиваю, она все-таки для меня до конца не подтверждается. Это так и останется загадкой. Но, понимаете, мне никогда... У меня и в России могли возникнуть какие-то определенные дела. Мне некогда заниматься своими делами. Может быть, кто-то бы и хотел меня отвлечь на мою собственную персону. Но, вы знаете, я просто, сталкиваясь с несчастьями других людей, я считаю, что мне пока не время заниматься этим делом. Но вот адвокаты все-таки решили довести до конца. Я хочу вот в суде услышать. Я вот не видела этих фантастических...
Не состоялся еще суд, да?
Еще нет, да. Угу. Это все очень долго. Вот, кстати говоря, юстиция, да, это все тоже очень долго. Но во всяком случае я хочу сказать, что в полиции с нами обращались достаточно, ну, уважительно, и даже придерживаясь категорически противоположной точки зрения, они все равно вели себя вполне нормально. И все-таки, ну, и у нас тоже есть следователи очень внимательные, у нас тоже. Я не могу сравнивать. Конечно, для меня российская юстиция во всех случаях, по моим делам, она работала, ну, к сожалению, у меня такие дела, она, конечно, иногда работает нормально, но вот все эти ненадлежащие расследования, все эти безрезультатные поиски, вот для меня это основная характеристика российской юстиции.
Карина Москаленко, однажды вас пытались лишить статуса адвоката? Серьезная история или смешная для вас?
Знаете, я с самого начала относилась к этому как к смешной истории. Я почти 30 лет на тот период времени работала. Я знала, что у меня никогда не было никаких замечаний. И даже наоборот, как-то до этого случая за пару лет меня наградили орденом адвокатским за верность адвокатскому долгу.
А там какое-то было обвинение в том, что вы не уделяете достаточного внимания, суть передает, да? Вроде дело Ходорковского.
Да, я недобросовестно его защищаю. Вот они решили заняться соблюдением его прав на защиту. На что Михаил Борисович написал... собственно, свое заявление о том, что я занимаюсь определенной частью работы по этому делу, и он абсолютно удовлетворен моей работой, просил просто, так сказать, не преследовать его адвокатов. Вы понимаете, что, по сути дела, почти каждый адвокат из команды Ходорковского так или иначе подвергался каким-то, ну, с моей точки зрения, абсолютно незаконному давлению. И если вспомнить, как нас задерживали в московском аэропорту, и если вспомнить, что со мной пытались сделать в читинском аэропорту, и мы, конечно, всегда противостояли. Извините. Но когда встал вопрос о лишении меня статуса адвоката, я ни одного дня не относилась к этому серьезно. Но вы понимаете, что... Я теперь уже могу сказать, что они были серьезны в своих усилиях. Я помню, как
адвокат... теоретически могла вот московская коллегия адвокатов лишить вас этого статуса? Было же рассмотрение?
Могла бы, теоретически, конечно, могла бы. Я помню, что на заседание квалификационной комиссии пришел прокурор Генеральной прокуратуры Лахтин, и он 2,5 часа доказывал, какой же я плохой адвокат. А, между прочим, по одному из дел в Европейском суде, это дело Рябов против России, меня пытались вообще с помощью Европейского суда исключить из ведения этого дела. Они просили меня отстранить. И потом вышло решение по этому делу, и там описаны все виды воздействия на меня в течение этого времени, и в итоге было признано это нарушением конвенции. Потому что не против меня, а против моего доверителя, который, если атакуется его адвокат, то он тоже тогда жертва, или даже он самая главная жертва, потому что он тогда лишается возможности непосредственного, без помех, доступа к Европейскому суду.
Карина Москаленко и ваш коллега по цеху и по одному громкому и важному делу Вадим Клювгант.
Я очень рад, что жизнь меня свела с таким замечательным человеком, как Карина. И мне доставляет искреннее удовольствие и быть с ней знакомым, и работать вместе в команде, с которой мы сейчас работаем по самому большому и самому сложному делу в современной России. И я хотел бы отметить, что в этом человеке удивительно гармонично сочетаются такие качества, как бесконечная доброта и женственность, и бесконечное бесстрашие, и отвага, и готовность ради дела, ради интересов подзащитного практически на все, что она только способна совершить. Я думаю, что это очень хорошее и редкое сочетание и для многих пример. Я бы хотел только Карине пожелать, чтобы вот этих ее качеств и сил для того, чтобы нести это добро, ей хватило еще надолго.
Вадим Клювгант.
Слушайте, напомню. Вы сегодня меня просто...
Ну, будем считать, что день рождения. Да, ну что,
иначе,
день прихода в эфир «Эхо Москвы».
Я не знаю,
ну, что-то враги ваши вот не высказались по этому поводу, поэтому мне не то, что приходится, просто интересно с разных сторон что-нибудь о вас узнать. А вы действительно ничего не боитесь и готовы
как
на все,
Радио? Ну,
а чего боитесь?
Чего я боюсь? Я вообще очень боюсь за эту страну. За нашу страну с вами, за наших граждан, они сегодня не могут чувствовать себя защищенными. Никто ни от чего никогда в жизни не застрахован. А вот когда обстановка вот такого как бы необъявленного явно, но все-таки реального террора существует, я очень боюсь за своих коллег, я вообще за россиян. Очень боюсь, потому что я не политик, я не оцениваю политические явления, которые происходят в стране, но я как юрист, я чувствую, что сегодняшняя правоприменительная практика очень-очень далека. Она, по-моему, нас еще больше отдалила от того, к чему мы стремились. А стремились мы, конечно, к правовому государству, к защищенности наших людей. Наши люди абсолютно беззащитны перед произволом. Вот это меня пугает. Понимаете, в обществе так получается, много вопросов, много проблем. Но все самые сложные вопросы в итоге приходят в суд. И вот когда судебная система не функционирует нормально, когда вы не можете положиться на независимость, самостоятельность судей, а мне приходилось представлять и интересы судей, которых я вообще считаю самой незащищенной категорией российских граждан, то вы понимаете, что люди в какой-то степени безнадежны. И то, что... Простите. И то, что люди иногда добиваются результатов, успехов в суде, это прекрасно. Но хотелось бы, чтобы это было нормой жизни, а не исключением из правил.
Хотелось бы с судьей поработать?
Судьей? Никогда не думала об этом.
Почему, интересно, юрист об этом не думал?
Нет, никогда нет.
А в телепередаче выступали, кстати.
Я все время была таким адвокатом, представляющим в этом телевизионном процессе одну из сторон. И в один день мне вдруг предложили стать судьей. Я сказала, ну что вы, совершенно невозможно. Я не умею взглянуть на дело вот с такого. Вы знаете, и такой ракурс тоже очень интересен. И меня заставили, и я очень благодарна, потому что были у нас разные процессы, разные по накалу. Я помню Жириновского, который у меня был одной из сторон, и было очень сложно. В какой-то момент мне удалось добиться все-таки какого-то порядка в процессе. И я помню, что я себе запрещала мыслить уже категориями одной из сторон. И от меня требовалось только ровное и очень твердое видение процесса, дабы дать сторонам максимально и наилучшим образом представить свою позицию. Интерес, конечно, интересная работа судьи, но вспоминая, скажем, судьбу, я считаю, лучшего судьи Сергея Пашина, я думаю, что в России невероятно трудно быть судьей, независимым судьей.
Вопрос от слушающего из России, пришедшего по интернету. Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы суды были действительно независимы? Приличная зарплата судей в нынешней структуре судейских органов – это залог неподкупности судей или дополнительный стимул нужного судейства, дабы ее не потерять, эту работу?
Вообще во всех странах считается, что если судья материально независим, а высокооплачиваемый, это все-таки к пользе дела, это ближе к независимости.
Ну, зависит от того, кто платит эти деньги.
Во-первых, зависит, потому что по ряду дел мы выяснили, что местные органы власти подкармливают, извините меня за такое выражение, судебную систему. Во-вторых, помимо зарплаты, может речь идти еще о сроке, и чем дольше срок судейства, а у нас он вообще пожизненный, тем больше, казалось бы, независимость судьи. Но посмотрите, что Европейский суд нашел в деле Кудешкина против России. Он сказал, что непропорциональность, которая бросается в глаза, с одной стороны, пожизненный срок судейства, и с другой стороны, легкость, с какой любого судью можно устранить. Знаете, желать того, чтобы в нашей стране были независимые судьи, конечно, можно. Не возбраняется. Но если стать на минуточку реалистом и представить себе, насколько велико влияние правоохранительных, как вы их назовете, органов, силовых органов, что ли, так их еще называют, на судейство, вы спросите себя, если они имеют эти рычаги, если они ими пользуются, они что, вдруг откажутся от этих рычагов? Они что, вдруг позволят судебной системе стать независимой? Я думаю, что они добровольно эту власть не отдадут. И что же должно произойти, чтобы судейское сообщество стало независимым? Оно само должно добиться этого. А возможно ли это без серьезных катаклизм? Я не знаю.
Карина Москаленко, ваши артистические способности, где проявляют? Сейчас исключительно в адвокатуре, в зале судейской, дома. Долгое время в студии играли.
Да, играла
профессионально,
я.
Профессионально, можно сказать.
Да, ну, я отдавала этому очень много сил, конечно. Но пришла я туда, потому что на одном из стажерских занятий одна адвокатесса, она нас заразила этой идеей. Мы стали... она выставила очень серьезную претензию всем адвокатам. Они не умеют говорить, они не умеют доносить свою позицию. Они говорят невнятно, неинтересно, необразно. И мы тут же сказали, что вот у нас не было никогда такого предмета. Она сказала, идите в народные театры. Ну и я как...
Послушная девочка.
Не то, что послушная девочка, я всерьез восприняла это замечание. И мне действительно казалось, что это абсолютно необходимо адвокату. А адвокату нужно больше, когда нет равенства сторон реального в процессе. То, конечно, слабая сторона, она должна как-то усилить свои позиции. И поначалу я пришла так вот, вроде бы послушавшись совета опытного адвоката. Ну, а потом, конечно, увлеклась. Особенно, когда на меня взяли уже спектакль, любимый мой спектакль «Странная миссис Сэвидж», я еще была тогда совсем молодая, но меня заставляли без грима играть вот эту вот немолодую даму. И всей душой я, конечно, там осталась. Ну, как вот до 6 часов я работала как адвокат, и уже с 7 и до бесконечности, иногда до утра, и репетиции, и тренинг, и все. Это был театр, и это был потрясающий режиссер Геннадий Изорович Трегер. И после того, как его не стало, наша студия, конечно, еще искала пути, но уже точка отсчета была слишком высока. Мы так потом и... Мы сейчас все друзья, как одна семья, но мы уже не... Некоторые остались играть в разных других театрах, но нашей студии уже не стало.
Но дома хоть новогодние представления устраиваете?
Ну, капустники, да, конечно. Сейчас мало на все время. Но когда собирается наша студия, то мы всегда друг друга чем-нибудь да порадуем.
Среди ваших увлечений подводное плавание, туризм, музыка, пение под гитару, все присутствует в вашей жизни? Не набрали журналисты?
Гитару редко теперь беру. Вот иногда, вот была ты сейчас на юбилее Людмилы Михайловны Алексеевой, она меня заставила взять гитару. Я с удовольствием. И фортепиано тоже не подхожу уже редко. Ну, а подводное плавание... Долгие годы. Вот, собственно, мы с мужем и познакомили наши друзья из подводного клуба. Мы ездили на погружение. Это было очень интересно. И уйти с аквалангом на 45, а если сэкономишь воздух где-нибудь даже до 50 минут, и забыть обо всем. Сейчас все это очень-очень редко. И в отпуск-то не выбраться. Я уж детям все время обещаю, но не получается.
Вопрос из Санкт-Петербурга. Где и что и кого можно почитать по делу ЮКОСа? Но только, продолжаю, чтобы это был юридически грамотный текст. Дело в том, что все, что пишут, например, на «Эхо Москвы», сплошные эмоции. Можно спорить, кстати, в скобках. Один белый пушистый, другой злой гадкий. Угу. Соответственно, в других СМИ с точностью до наоборот.
Угу. Я думаю, что самый непредвзятый анализ мы прочитаем в решении Европейского суда. Там, правда, не будет ничего по поводу доказанности и недоказанности обвинения, потому что этим не занимается Европейский суд. Но там будет, я думаю, многое. И сейчас уже в решении о приемлемости это можно прочитать. Я думаю, что если почитать Милова, если почитать... Вот сейчас есть такая серия. Мои коллеги почти по каждому дню процесса составляют такие письма из суда. Вот краткое содержание. Это востребовано было. И поэтому мы решили, что это хоть и трудоемкая задача, но надо все значимое отражать. Почему эти письма из суда интересно читать? Потому что там описывается практически все, что происходит. И вы можете давать свои оценки. Ну, анализ обвинения по делу Ходорковского, он уже давно сделан, он прост, потому что обвинение-то само по себе абсурдно. Оно абсурдно, потому что те действия, в которых людей обвиняют, они вообще не преступные действия, это нормальное функционирование компании. И все, что нафункционировала компания, все добытое, все проданное, реализованное и заплаченные налоги даже, это все сумма хищения. Мыслимо такое обвинение? А отмывание доходов – это обвинение чего стоит, да? Все то, что было на открытых счетах, все, что не пряталось, никуда не пачкалось и не отмывалось, оно просто было доступно любому незаинтересованному наблюдателю. И это вообще выхолащивание смысла состава преступления отмывания доходов. Не знаю, где прочитать. Ну, много, много очень написано.
30 секунд у нас остается. Самый последний вопрос. А если вы знаете, что человек виновен, вы все равно возьметесь его защищать и доказывать просто смягчение вины? Или вы только тех, в ком уверены?
Нет, что значит, в ком уверена? Каждый человек имеет право на защиту. Знаете, адвокат в первые годы
уже решает. И вы возьметесь за каждого?
Ну, что значит обязательно? Я не могу за каждого взяться, просто времени нет. Но любой человек имеет право на защиту, и я же веду до сих пор еще дела обязательной защиты, и каждый человек имеет право на защиту. Это для меня давно решенный вопрос. Это очень важно, чтобы подсудимый имел возможность квалифицированно с помощью своего адвоката представить свою позицию. Неважно, на оправдание или на смягчение, но это абсолютно высокая и общественно значимая функция, от которой нельзя отказываться.
Карина Москаленко была гостьей программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Спасибо огромное за то, что пришли в эфир и отвечали на наши вопросы. И удачи вам.
Спасибо, что позвали. Я сегодня столько всего о себе наслушалась. Даже, да, спасибо.
Всего доброго.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».